Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о вере в Бога, о том, какое отношение к нам, современным людям, имеет религия с ее многослойной догматикой, с ее древней историей и так далее. Кажется, что одна из самых часто поднимаемых проблем в этом вопросе – это именно древность религии. Опора на далекие события, о которых, как представляется, не так много достоверных сведений, даже если это события Нового Завета, первых веков нашей эры, о которых исторических свидетельств, мягко говоря, достаточно. Что же, по моим ощущениям, это во многом разговор не об исторической науке и не о фактах археологии, не о степени достоверности наших знаний о тех веках, а о готовности человека посмотреть на эту историю как на историю про самого себя. Человек веками не меняется в главных духовных мировоззренческих вопросах. И значит, даже в древней истории проступает какой-то универсальный человеческий опыт, постижение которого вполне доступно и нам сегодняшним. Именно так, близко, как на сюжет в новостях, предлагает посмотреть на события Нового Завета архиепископ Иоанн Шаховской, пастор и мыслитель XX века. Давайте послушаем аудиоверсию его эссе под названием «Явление Христа в истории».
Мыслитель нашего века Честертон считает, что пессимизм рождается не от недостатка земных благ, а от пресыщенности ими. И самое тяжкое отчаяние человеческое – это отчаяние не от страданий, а от пресыщенности человека наслаждениями. Если в каком-либо обществе добро не приносит плода, общество это приходит в упадок. Тогда пища перестает насыщать людей, их раны не излечиваются, и благословение не бывает для них благословением. И Честертон зовет людей увидеть настоящий смысл человеческой жизни и истории. 2000 лет тому назад, ко времени пришествия Христова, человечество, достигнув своего апогея в богатствах Карфагена и в славе Рима, начало разлагаться. Дни Рима текли, как непрестанный безысходный праздник. Удобное для различных религиозных учений и мифологий сосуществование было найдено. Гражданам Рима не запрещалось поклоняться тем богам, которым они хотели, при условии одного совсем небольшого официального жеста – принесения жертвы пред статуей императора. Император носил титул божественного. Римлянам было легко делать этот жест пред императором, как пред божеством. Вернее сказать, прошло довольно много времени, прежде чем оказалось, что тут может быть какое-то для кого-то затруднение. Члены одной небольшой восточной группы вдруг начали противиться этому римскому жесту пред статуей императора. Почему они так делали, Рим не мог понять. Повторявшиеся случаи отказа от религиозного поклонения и жертвоприношения императору стали вызывать в Риме раздражение, не соответствующее малости данного факта. Люди этой религиозной группы, бросавшие вызов всему римскому обществу, показались безумцами. Странная эта группа состояла из людей пришлых и рабов, людей незначительных. Они называли себя христианами, и их ряды были сомкнуты, как в войске, и во всем, что они говорили, было сочетание человечности, мягкости и железной непреклонной воли. Рим пытался заставить этих людей пересмотреть вопрос о жертвоприношениях пред статуей императора. Но христиане остались глухи к голосу Рима. Они были словно метеором, новым металлом, упавшим на землю. В них была особая, иная сущность, чем в других людях. И Честертон далее так рисует исторический путь христиан. Со странной быстротой, какая бывает только во сне, начало меняться в присутствии христиан все соотношение вещей в мире. И прежде чем мир осознал эту перемену, христиане стали заметны и значительны. Их нельзя было замолчать, нельзя было уже презрительно оставить в стороне. Мир их увидел и, увидев, отпрянул от них. И эти мужчины и женщины среди огромного пустого пространства остались стоять в стороне от всех, словно прокаженные. Но пространство вокруг них начало быстро заполняться множеством людей, вглядывающихся в них. Потом наступает гонение на христиан. Выдумываются все новые пытки и казни для тех, кто нес великую и благую весть всему человечеству. Весть о том, что Бог пришел в мир, что Слово Бога Живого сошло к Своему творению, и в Вифлееме родилась небесная любовь. Уставшие, безрадостное, пресыщенное, всякий вкус потерявшее к жизни общество римское, в гонении на христиан словно нашло новую энергию жизни. Мир, теряя равновесие, закружился. А христиане стояли среди мира неподвижно в своем великом свидетельстве о живом Боге, сошедшем на землю. И свет, засиявший над человечеством, в свидетельстве христианском остался сиять в истории. Этот свет осветил тьму мира и увенчал верующих. И он светит в мире. Гонения на христиан прославили их. Честертон говорит далее о том, как неверно это иногда высказываемое и всегда несколько неясно утверждение, что все религии равны, и что основатели различных религий будто бы хотят одного и того же. Но ни Магомед, ни пророки Библии не возвещали, что они душа мира и его спасение. Ни Конфуций, ни Платон, ни Марк Аврелий не говорили о своем праве над человечеством. И Будда никогда не говорил, что он Брама, то есть Бог. И Зороастр не утверждал, что он лик божества Армузда или Аримана. И чем духовно выше человек, тем он всегда бывает более скромен, его притязания менее значительны. Так было во всех случаях истории, кроме одного единственного – явления Иисуса Христа. Только мелкий человек, рекламируя себя, хочет притязать на что-то великое. Невозможно себе представить мудрого Аристотеля, называющего себя отцом богов и людей, или сошедшим с неба. Но легко представить себе, что подобные мысли высказывает сумасшедший император римский Калигула. В наше время люди с великой претенциозностью кончают обычно в сумасшедших домах. Эти люди узки и одновременно раздуты, как чудовища. Среди них, потерявших чувство реальности и соотношение ценностей, нет ни пророков, ни мудрецов. Но разве что-нибудь подобное можно подумать об Иисусе из Назарета? Нет. И оттого Иисус, в Вифлееме родившийся, должен быть поставлен на самое высокое место мира. Его любовь и мудрость светят всем векам, и именно благодаря его свидетельству о себе. Этот вопрос настолько важен, что его следует рассмотреть не только с чисто религиозной точки зрения, но и с психологической. Если считать, что Христос не был истинным богочеловеком, а был только простым, как все человеком, то в нем заключены неразрешимые противоречия. Его ясность и мудрость таковы, какими они никогда не могут быть у человека, страдающего галлюцинациями. Иисус разумен необычайно, мудр исключительно. Все, что Он говорит, так неожиданно в Своем величии и в Своей тонкости духовной, нравственной. По мере того, как возрастает духовно и нравственно человек, он все менее становится способен называть себя Богом. Бог есть Бог, и всякий здравомыслящий человек знает, что он не Бог. И чем выше он духовно, тем он яснее это знает. Но в отношении Иисуса удивительный парадокс в том, что чем человек становится ближе к Нему, тем чувствует, что отстоит от Него дальше. Чем более приближается человек к горе, тем он сам кажется все меньше, а гора становится все выше. Так и в отношении Бога, так и в отношении Иисуса Христа. И приближающиеся ко Христу знают, что нет к Нему иного пути, кроме смирения. И свет Христов делается для смиряющегося человека все ярче, и правда Христова все несомненней. Самый мудрый из людей Сократ говорил о себе: «Я знаю, что я ничего не знаю». Таково высшее познание, которого достиг разум человека. Но ведение Иисуса Христа иное. Христос знает, что Он знает. Только Бог мог о себе так говорить, как говорил о себе Христос. И Он был мудростью Божией, сошедшей в мир, в человеческую историю, чтобы спасти человека.
Это была аудиоверсия эссе архиепископа Иоанна Шаховского «Явление Христа в истории». И раз уж отец Иоанн с таким интересом ссылается на Гилберта Честертона, есть смысл дать слово самому этому писателю и мыслителю. К тому же в его книге «Вечный человек» есть в каком-то смысле ответ на главный вопрос нашей программы. Какое отношение древняя религия имеет ко мне, современному человеку? Честертон показывает, что древняя христианская религия, пожалуй, единственная из всех религий, будучи древней, остается при этом каждый день новой. В основе христианства – Евангелие, благая весть, то есть радостная новость. И эту новость христиане продолжают нести как новость из века в век, продолжают нести и сегодня. Есть такая история про современного журналиста, которому поручили сделать новостной сюжет про праздник Рождества Христова, на что журналист ответил: «Как я могу делать сюжет про новость, которой 2000 лет?» Честертон в своей манере мог бы заметить, что такой остроумный журналист даже не подозревает, насколько прав. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Гилберта Честертона «Вечный человек».
Мудрецы и мыслители чертили план мирозданий. Им казалось, что они его знают. Разум их обращался прямо к разуму мастера. Они прикидывали, каким он должен быть и какая у него цель. Самые мрачные представили его враждебным и злым. Самые падшие поклонились не богам, а бесам. Однако чаще всего мыслители были теистами и видели не только план мироздания, но и нравственный закон, предписанный людям. Чаще всего это были хорошие люди. Делали они благое дело, и их помнили и почитали. Они писали, и писания их стали в некой мере священными. Они творили законы, и законы эти стали весомыми, как предания. Можно сказать, что мудрецам воздавали божеские почести, как воздавали их царям или вождям. Всюду, где дух легенды и сплетни соприкасался с ними, он окружал их атмосферой мифа. Миф превращал мудреца в святого. И больше ничего. Мудрец оставался человеком, все это помнили. Божественный Платон, как божественный кесарь, титул, а не догма. В Азии, где атмосфера эта гуще, мудрец больше походил на миф, но оставался человеком. Человеком особого рода, особой, почетнейшей профессии. Он был философом. Он принадлежал к тем, кто всерьез пытается внести порядок в видимый беспорядок мира. Философы чертили план мироздания, словно оно еще не создано. В самой сердцевине всего этого возникло чудовищное исключение. Оно окончательно, как трубный глаз, но несет новую весть, слишком благую, чтобы в нее поверить. Люди услышали, что таинственный Создатель мира посетил этот мир, что совсем недавно на самом деле по миру ходил тот, о ком гадали мыслители и сплетничали мифотворцы. Мы солжем, если скажем, что мудрецы или герои хоть в какой-то мере выдавали себя за него. Ни одна секта, ни одна школа не покушалась на это. Самые великие пророки называли себя его глашатаями. Самые великие мистики говорили, что видели его отблеск, а чаще отблеск других, низших существ. Самые глубокие мифы сообщали, что мир сотворил Творец. Но никто и помыслить не мог о том, что Творец ходит в гости, беседует с мелкими чиновниками, участвует в будничной жизни Римской империи, и уж тем более, что в это будет верить не одну тысячу лет великая цивилизация. Ничего более дикого человек не сказал с тех пор, как произнес первое слово. Такая весть отличается от всего человеческого, как слово отличается от лая, и саму ее неповторимость можно обернуть против нее. Нетрудно сказать, что это безумие, но никакого толку не будет, а разве что нелепица научных домыслов. Мудрых философов, миротворцев-поэтов и многих-многих других удивляет, что мы и сейчас ведем себя так, словно мы вестники. Вестник не рассуждает и не спорит о том, какой могла бы быть его весть. Он несет ее. Весть его не теория и не вымысел, а факт. Я просто хочу обратить внимание на то, что вестники относятся к ней, как люди относятся к фактам. Все, за что упрекают католиков, авторитет, упорство, воинственность, всегда присущи людям, сообщающим о факте. Христианство и другие религии не переливаются друг в друга, как тонкие оттенки мистицизма или разные типы мифологии. Граница проходит между теми, кто несет весть, и теми, кто о ней не слышал или в нее не верит. Когда мы излагаем эту странную повесть на грубом и сложном языке нашего века, привычные названия и ассоциации вводят нас в заблуждение. Например, когда мы говорим, что в такой-то стране столько-то мусульман, мы хотим сказать, что в ней столько-то монотеистов, другими словами, столько-то людей, поверивших древнему ощущению. Они свидетельствуют необходимую и высокую истину, но ее никак нельзя назвать новой. Их вера – не новый цвет, а неопределенный фон многоцветной человеческой жизни. Магомед, в отличие от волхвов, не открыл новой звезды. Он увидел из своего окошка часть сероватого поля, залитого древним звездным светом. Когда мы говорим, что в стране столько-то буддистов или конфуцианцев, мы имеем в виду, что в ней столько-то язычников, получивших от мудрецов или мистиков другой, еще более смутный образ неведомой силы, не только невидимой, но и безличной. Когда мы говорим, что у них тоже есть храмы, идолы, священство, праздники, это значит, что они люди, и потому любят пышность, веселье, картинки и сказки. Это просто означает, что язычники нормальнее пуритан. Но сущность их высших сил, но слова их священников ничуть не похожи на поразительную картину, которую несут наши вестники. Ни у кого, кроме этих вестников, нет Евангелия, благовествования, благой вести, хорошей новости. По той простой причине, что у них нет новости. И чем дальше, тем быстрее бегут вестники. Прошли века, а они говорят так, словно что-то случилось сейчас, на их глазах. Шаг их не стал медленней, взгляд их сияет, как взгляд свидетелей. Вестники радостны, как святой Франциск, друг цветов и птичек. Они моложе духом, чем самые новые школы, и нет сомнения, что они стоят на пороге новых триумфов. Эти люди служат матери, которая хорошеет с годами. Мы можем даже сказать, что церковь молодеет, хотя стареет мир. Вот последнее доказательство чуда. Не чудесно ли, что столь естественными стали такие сверхъестественные вещи? Я очень хорошо отношусь к монотеистам, к мусульманам или евреям, но наша вера кажется им кощунством, способным покачнуть мир. Однако наш мир не покачнулся. Он стал на место. Я совершенно согласен с неверующими. От одной мысли о том, во что их просят поверить, может закружиться голова. Но у верующих голова не кружится. Она кружится у неверующих. Они цепляются за любую крайность этики и психологии, за пессимизм, отрицающий жизнь, за прагматизм, отрицающий разум. Они ищут знаний в кошмарах и правил в противоречиях. Только вера, которая на первый взгляд кажется самой немыслимой, остается твердой и здравой. Она одна может смирить эти мании, спасти разум от прагматизма и смех от пуританства. Вся тайна в том, как такая мятежная и предельная вера стала совершенно здравой. Только у нее одной не сломлен разум среди повального безумия. Если бы она была ошибкой или приступом экстаза, она не продержалась бы и дня. Но она держится без малого 2000 лет. У тех, кто в ее доме, ум яснее, душа уравновешеннее, инстинкты здоровей. Они проще всех относятся к смерти и не боятся судьбы. Душа христианского мира, порожденная немыслимым Христом, здравый смысл. Мы не смеем взглянуть на Его лик, но мы видим Его плоды, и по плодам Его узнаем Его. А плоды эти весомые, и плодородие не только метафора. И нигде в этом печальном мире нет таких счастливых мальчишек, забравшихся на яблоню, и таких свободных мужчин, поющих на виноградниках, как у нас, в ослепительном свете вечной молнии.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Гилберта Честертона «Вечный человек». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру и азбука.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».